убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Микаэл Нанушьян, которого мы ждем в нашей студии. Он пока задерживается, но уже с нами председатель Всероссийского движения за честный рынок Илья Хандриков. Здравствуйте, Илья Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем спорить о санкционных продуктах. Сжигать или не сжигать? Вот в чем вопрос. Ну и пока у нас есть одна позиция в исполнении Ильи Николаевича, она сейчас прозвучит. Я так понимаю, не сжигать. Аргументируйте, Илья Николаевич.
А, так она прозвучит.
Да,
прозвучит. Из моих уст.
Конечно.
Отлично. Ну, я, во-первых, категорически всегда выступал против антисанкций наших, российских, не наших. Вот. И считаю, что это абсолютно политическая проблема, к экономике она не имеет отношения. И считаю, что вот этот проект, так сказать, таких амбиций, обид, и который, ну как же, так сказать, там Ротенбергов разных, Тимченков, так сказать, они заблокировали, да, ну и наши соответствующим образом начали реагировать, но это одна из форм реакции, да. И вообще в условиях, когда население беднеет, у нас около половины российского населения, так сказать, не доедает, а приличный процент просто на грани голода, при том, что у нас очень серьезный кризис 98 года, серьезнейший кризис, и падение покупательной способности населения сократилось на 10%, будет сокращаться дальше, в этих условиях, я считаю, что это просто форменное безобразие.
Это форменное безобразие, потому что сейчас в стране много бедных, люди нуждаются в продуктах, а их будут показательно истреблять, это неправильно. Поскольку нет пока вашего оппонента, я буду вам оппонировать и попытаюсь Отлично. Понять вашу логику. Вы же представитель бизнеса.
Да, я очень много лет занимался бизнесом, и сейчас, так сказать, работаю в партии «Яблоко», но движение за честный рынок – это моя общественная работа.
Так вот, давайте про честный рынок.
Давайте.
Санкционные продукты, если уж принято такое решение, да. принят закон, который просачивается на наши прилавки, это уже какая-то контрабанда, начнем с этого. Это продукты, которые вне закона, и если их, например, отбирать на границе, а после этого раздавать, то это вредит своей же экономике.
Ну, вы знаете, на самом деле есть категории населения, которым плевать, чего, где и как. А о вреде экономики, вы знаете, наша власть вредит экономике тотально на протяжении десятилетий.
Так да? зачем вредить еще больше?
А, вы еще знаете, раз, нет.
Мы исключаем нет. из экономической деятельности тех людей, которые нет, могли знаете, бы поставлять вот эти продукты
или
на
меньше,
внутреннем рынке.
Я не согласен, больше или меньше, потому что вообще мне просто очень стыдно даже об этом говорить, о том, что больше или меньше, когда речь идет просто о людях. У нас вообще 30% населения условно годные, то есть это люди больные, это люди, которые, так сказать, страдают алкоголизмом, другими болезнями и так далее, да, которые нуждаются в помощи и поддержке.
Так нужно требовать эту помощь и поддержку от государства, чтобы оно финансировало, значит, но не раздавало бесплатные продукты.
Государство, в первую очередь, должно отказаться от антисанкций. Это принципиальная позиция, и не только моя, да. Значит, второе, однозначно необходимо, чтобы, так сказать, поддержка вот слабых слоев населения продолжалась и активизировалась, да, а не развивалась вот это бла-бла-бла. Потом мы видим, что в условиях антисанкций у нас пострадало огромное количество предпринимателей, да. вот, которые, так сказать, и санкции, и антисанкции, да, вот, и последнее и самое главное, значит, дело в том, что исторически сложилось, что за контрабандой я слежу очень внимательно и в качестве эксперта Национального антикоррупционного комитета, и в качестве предпринимателя, я слежу и занимаюсь борьбой с контрабандой ровно 10 лет, с 2005 года, когда гигантские потоки контрабанды китайской шли через границы России при поддержке спецслужб, в частности, высокопоставленных сотрудников ФСБ. Да? Это был скандал вселенского масштаба, Путин снял 19 высокопоставленных сотрудников, в том числе из Генпрокуратуры и прочее. Значит, мы требовали, я как представитель легкой промышленности, которая была фактически, так сказать, добита вот этими вот контрабандными потоками, значит, мы требовали уничтожения этой продукции.
А сейчас вы себе противоречите.
Да. И я что? Вам объясню, я не противоречу. Потому что мы требовали, и этого не произошло. Потому что сеченская братва, которая вот занималась, это все мероприятия, которые были в рамках секретных договоренностей между Китаем и Россией, да, значит, речь шла о деньгах ЮКОСа, которые, значит, нужно было Байкал Финанс Групп покрывать там и так далее, и параллельно гнали контрабанду эшелонами на бюджетные деньги.
Вы, да, говорите, сжигайте,
значит,
а сейчас,
да,
вы говорите...
Да, мы говорили, сжигайте.
Нельзя сжигать.
И что вы думаете? Этого не было. Категорически власть, потому что были заинтересованные лица в том, чтобы сохранить, довести эту продукцию, и китайцы ее могли продать. Теперь абсолютно противоположная ситуация, когда власть заинтересована в том, чтобы люди наши подыхали, но еда до них не доходила. Понимаете?
Так вот, вас вот тогда не интересовало, во что люди одеваются, а сейчас вы позаботились,
минуту,
о том, чтобы хамон дошел до потребителя. А
это как? Означает, когда у нашей власти есть интерес, значит, продвигать сюда контрабанду китайскую, значит, она категорически не будет уничтожать. Сейчас задели за живое Ротенбергов, Ковальчуков и прочую братью Озерскую, значит, и теперь уже происходит совершенно противоположная вещь.
Так и вы сами это занимаете абсолютно противоположную позицию.
Это не я непоследовательный, я категорически против
власти,
политических вот этих составляющих.
Еще раз, получается, что вы последовательно против власти. Какое бы решение власть ни принимала, вы всегда против. Именно на этом основывается ваша позиция.
Я последовательно против дерьмовой власти.
Правильно. Да. Поэтому продукты к этому никакого отношения не имеют.
Потому что...
Ну, я правильно понимаю?
В данном случае в интересах, так сказать, интересы власти решаются так, что ни легкая промышленность их не интересует, ни продукты не интересуют, ни население не интересует.
А вас не интересуют те же продукты, вас интересует только ваше противостояние с властью.
Не совсем так. Это
хорошо,
упрощенное
вернемся.
Понимание.
Это Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок». Сейчас к нам присоединяется член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Михаил Нанушьян. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Вы сторонник сжигания продуктов, их уничтожения и истребления. Так не достайся ты никому, аргументируйте эту позицию, пожалуйста.
Ну, во-первых, наверное, я не сторонник сжигания и уничтожения, а я сторонник соблюдения закона. Как правильно сказал пресс-секретарь президента, контрабанда – это зло, и это зло должно искореняться. Почему уничтожение? И почему я за уничтожение? Все мы видим, что продукты санкционных стран у нас не исчезли с полок магазинов.
Да.
Просто удлинился путь и усложнились процедуры, повысилась их стоимость, и кто-то на этом наживается. По факту... Конфискат это, скрытый серый импорт. В любом случае они доходят до прилавка. Соответственно, вопрос уничтожения обеспечит то, для чего вводились контрсанкции. Они вводились для того, чтобы защитить наш внутренний рынок и предоставить место на нашем внутреннем рынке, на рынке нашим производителям.
Аргументы против этого. Я просто перечислю, а вы попробуйте парировать.
Я, к сожалению, опоздал.
Отчитываются нам представители власти. В стране 22 миллиона бедных. Отчитываются нам представители власти, что в стране сложная экономическая обстановка. Нам рассказывают про то, что нам, простите, чего-то не хватает. И мы в стране, где 22 миллиона бедных, будем образцово-показательно истреблять тонны продуктов, которые будем перехватывать на границе. Это в голове не укладывается, раз. Ну и второе. Все мы воспитаны в среде, где по заветам предков где из-за того, что пережили люди войну, например, было принято смахивать крошки со стола, было принято все доедать. Это любовь, не любовь к еде, но бережливость определенно сейчас как будто бы уничтожается. И говорят, все, теперь мы живем по-новому, теперь мы будем истреблять продукты. Смотрите, это делается образцово-показательно. Это в голове не укладывается, пожалуйста.
Ну, во-первых, надо понимать, что та мера, которая предлагается, она как раз обеспечит прекращение потока скрытого и обходного импорта. После уничтожения первых двух, трех, пяти партий подобных продуктов, ну, любой здравомыслящий предприниматель уже больше сюда не полезет. Потому что вопрос экономической целесообразности. Если она пропадет, не будет этого масс, мы не будем тысячи тонн продуктов уничтожать. Не надо истерию на эту тему устраивать никому.
Я говорил про сотни.
Нет, не принципиально, да. Две фуры уничтожат с 3-4. Люди посчитают деньги и прекратят везти этот товар сюда, как они должны были это сделать по закону. Это первый момент. А второй момент – это к вопросу о традициях и так далее.
Тут есть некое противоречие, да.
Да. Ну, извините меня, давайте тогда ворованные продукты, ворованные товары будем раздавать людям. Но это, наверное, неправильно. Это уже за гранью каких-то других ценностей.
Это член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Микаэл Нушья. Но теперь уже переходим к дискуссии, тем более, что у Ильи Хандрикова возникли вопросы к оппоненту. Пожалуйста, Илья Николаевич.
Ну, на самом деле, я согласен с одной фразой. Значит, когда 2-3 раза предпринимателя возьмут за одно место, да, за ФБРЖ у нас обычно берут, да, вот, то тогда он не будет это возить. Значит, мы знаем отлично, а я как эксперт в этом деле могу гарантированно сказать, что всегда, когда предприниматели останавливали на границе, появлялся другой предприниматель, в первую очередь в погонах, да? То есть вот эти вот крышевания потоков, да, товаров и эксклюзивное право, да, на вот доставку того, что запрещено, и всем это. Я приводил пример из 2005 года, когда ФСБ реально там генерал-полковника, да, задержали. Кстати, где он сейчас, этот генерал-полковник? А он у Сечина работает, понимаете?
Так.
Вот. То есть я к тому говорю, что эти процессы действительно будут осуществлять только имеющие право, то есть это некая кормушка колоссальная.
То есть реально просто перенаправить финансовые,
да,
потоки, не более того.
Да, и причем они также могут идти эшелонами, как китайская контрабанда в 2005 году.
Михаил Станиславович, как контролировать-то?
Ну, вот здесь как раз точка контроля очень простая. Если товар лежит на прилавке, значит, закон нарушен.
Ну, как у нас всегда и лежало, там, белорусское.
Но сегодня есть легальное объяснение этому товару. Там, условно говоря, конфискован, там, продан как конфискат таможни и так далее. То есть найдется масса обоснований, почему это может произойти. Сегодня, когда принимается такая жесткая мера и категоричная мера, как уничтожение, его в природе быть не должно. Соответственно, любой товар, который лежит на прилавке, это уже априори контрабанда.
А это ваша трактовка или это трактовка юристов, представителей каких-то судебных инстанций? Потому что история в Санкт-Петербурге показывает следующее. Если попал на прилавок, нам не запрещено продавать.
Да, да.
На сегодняшний день, как сказано в том тексте, который читал я, и это моя трактовка, я сразу оговорюсь, это неофициальная трактовка, там сказано, что по легальным документам, там есть такая норма, касающаяся, подделаны ли документы страны происхождения или не подделаны. Когда мы идем в магазин и видим оливки производства Италии, ну, на упаковку-то не переделаешь. Документы на этот продукт можно подделать, но упаковку-то не переделаешь, это стоит денег.
Как будто бы уже делают, целые цеха организованы в сопредельных странах.
Ну, понятно, это Прибалтика, вопрос уже Белоруссия. Расследования, и как раз тут функция народного и общественного контроля может как раз и сработать в рамках этого инструмента, когда сигналы о наличии товара на прилавке будут однозначно совершенно говорить о том, что здесь есть нарушение, надо просто разобраться по цепочке, на каком узле, как было сказано коллегой, произошло злоупотребление, и где именно да, произошел сбой, чтобы четко и точечно ударить по этому
сбою. То есть
сбою.
И с белорусскими оливками сейчас тоже будут бороться, да?
Конечно,
а с белорусскими и с казахстанскими.
Только что, Илья Николаевич, вам предложили поучаствовать в качестве гражданина, в качестве человека, который заинтересован в соблюдении закона. Прийти, заметили какие-нибудь белорусские креветки, сразу сигнал.
Фотография, электронная почта.
Будете в этом участвовать?
На самом деле, смотрите, любые нарушения закона, которые, так сказать, происходят, да, и я как потребитель, я как, так сказать, эксперт по предпринимательству и по антикоррупционной деятельности, я стараюсь фиксировать, да, у меня с собой всегда фотоаппарат есть, и, так сказать, я выкладываю в сети, и, если надо, отправляю в те инстанции, которые необходимы, да. Вот, вопрос-то в чем еще стоит? Вот некоторые товары замечательным образом, как было совершенно правильно сказано, появляются на прилавках, да? Вот, мы помним историю тоже 2005 года, как и китайская контрабанда, историю Моторолы, телефонов, Чичваркина, если вы помните, да? Когда арестовывалось огромное количество продуктов, ой, ну, вот в данном случае электроники, и продавалось на аффилированных с, так сказать, с ребятами в погонах фирмах.
Знаменитые,
да?
Серые вот, телефоны, да.
Да, вот эта ситуация тоже была очень скандальной, да. Вот, и я уверен, что вот эта цепочка, да, и продолжение ее будет вот так реализовываться, да, будут появляться. А вы знаете, например, когда мы говорим о бедности населения, как, о защите, безопасности и так далее, знаете, сколько у нас в Москве алкогольных нелегальных точек, которые крышуют силовиками. Гигантское количество. Гигантское количество. Больше того, вы можете купить водку меньше 180 рублей и можете водку купить ночью, да, по всей Москве.
Так я пытаюсь понять, вы за соблюдение закона или вы против соблюдения,
знаете,
этого закона?
Я, во-первых, сказал, что я категорически против этого закона, да?
Так, и, но он
и,
есть.
Да, я уже третий раз это повторяю, вот, да, но он есть, вот, потому что я считаю, что это просто ужасный закон, да, и абсолютно политически в интересах узких групп, так сказать, чиновников, вот. Но в то же время есть вещи, которые мы и на общественном уровне, не на обывательском, пытаемся выявлять, да, и фиксировать, и контролировать. Но вот сейчас, например, меня в большей мере интересует безопасность жителей, так сказать, и нашего бюджета по поводу миллиардов рублей, которые не доходят до бюджета из-за вот этого алкоголя нелегального. Понимаете?
Понимаю, но вот если мы разбираем конкретный закон,
да,
вы будете сторонником его соблюдения, то есть будете сообщать о белорусских креветках, или будете закрывать на это глаза, потому что это будет ваш гражданский протест?
Я готов подумать над этим вопросом.
Это Илья Хандриков, который подумает над этим вопросом. Надеемся, к концу программы какой-то ответ получим. Ну и сейчас Михаил Нанушьян. Множество наверняка знаете предложений, мол, если вы так принципиально против появления этих продуктов в Российской Федерации, почему вы не отправите, например, людям, нуждающимся где-то в Донецком бассейне? Почему на этом не настоять?
Ну, давайте, кстати, вот. Давайте говорить о том, что есть законодательство России, которое в данном случае подразумевает уничтожение контрабандного товара. Это, по сути дела, сворованный товар, да? То есть он обманным путем, завезенный на территорию в обход определенных запретов. И вы предлагаете условно, вне закона, товар вне закона, направить в качестве гуманитарной помощи.
Но у нас в голове не укладывается. Нет, зачем добро пропадать?
Нет, вот это не добро пропадать. Я, во-первых, сказал, что этого добра не будет в том объеме для того, чтобы говорить о том каком-то значительном и большом объеме, который можно было бы куда-то перенаправить, или детские дома, как Зюганов сегодня предлагал, или куда-то еще. Но я еще раз говорю, такая мера жесткая, как уничтожение, прекратит этот поток очень быстро. И его просто не будет, поэтому распределять будет нечего. Это первый момент. Второй момент – гуманитарная помощь Донбасса и любые государственные закупки, да, любые подобные вещи – это ниша для нашего отечественного производителя. Надо четко понимать, что помощь нуждающимся нужна, Но она нужна нашими отечественными товарами. Надо развивать наш внутренний рынок, нашу помогать производителю. У нас, слава богу, вот сейчас недавно поставлен был наконец-то вопрос о том, что госзакупки, к госзакупкам будут допущены только отечественные производители. Наконец-то это защитная мера рынка. И вообще, в принципе, контрсанкции, о которых мы говорим, это защитная мера рынка в ответ на те меры, которые были применены к нашим экономическим субъектам.
Илья Хандриков.
Вы знаете, вы совершенно классную вещь подсказали. Учитывая то, что наша власть абсолютно цинична, то действительно можно вот так повернуть и потом в Донецкую и Луганскую области отправлять. Это гадалки не ходи просто, понимаете? То есть это будет якобы уничтожаться, а будет отправляться. Это очень логично. Причем еще раз, как говорится, нагадить капиталистам, да? Тем, которые
так весь западным. Вопрос в другом. Как раз Михаил Станиславович против этого, потому что он полагает, что если гуманитарная помощь направляется из Российской Федерации, то резонно
понятно.
Покупать у российского предпринимателя.
Я согласен вроде с ним, с его постановкой вопроса.
Да.
Да. Но здесь первое, власть настолько цинична, не как он думает, это первое, да? И второе, я бы хотел понять, это что, у нас, значит, для гуманитарной помощи у предпринимателей закупают, они просят выделить какие-то там товары предпринимателям?
Ну, есть разная гуманитарная помощь. Есть та помощь, Михаил, которая, оказывается, на добровольных основах собирается в регионах.
Вот,
а есть колонна МЧСовской помощи, которые, конечно же, закупаются. Конечно же, закупаются. Вот. И мы, как страна уже, как государство, оказываем славянам поддержку. То есть здесь все четко и понятно.
Ну да. О долях... как говорится, закупки или помощи, трудно говорить, да?
Значит, смотрите, у меня предложение следующее. Окей. Поскольку позиции здесь уже обозначены, и дальше тянуть кота за хвост не имеет смысла, я предлагаю переключиться уже к вопросам наших слушателей. Обычно мы после половины на них переходим, но теперь начнем пораньше. 540-й, начнем с сообщения. Пишет следующее. Так я не понимаю, из магазинов будут конфисковывать? Разорять малый бизнес будут? Спрашивает 540-й, это Михаил Станиславович вам.
Ну, в моем понимании, опять же, это моя оценка, если этого продукта быть не может на прилавке по закону, значит, он вне закона, и однозначно его будут изымать.
Но предприниматель же как-то его купил?
Я еще раз говорю, документы. Значит, он его купил в нарушение, недостаточным образом проверил те документы, которые ему предоставили, то есть проявил недолжную осмотрительность.
То есть таможня будет ни при чем, которая пропустила, все остальные контролирующие органы ни при чем, а предприниматели мы...
Да,
вы знаете, у нас,
бизнес.
Я скажу, нет, не надо, давайте вот про алкоголь, про тот, который только что было сказано, я на примере алкоголя вам короткий такой эскиз сделаю. За алкоголь, за нелегальный, отвечает тот, у кого в наличии находится этот алкоголь. Вот если он находится на складе на оптовом, пришла проверка, у вас находится...
Виноват оптовик.
Виноват оптовик. Находится на полке магазина, пришла проверка, виноват... магазин. И лишается лицензии магазин, оптовик или тот, у кого это находится. Здесь принцип должен быть тот же самый. Потому что, к сожалению, иначе можно перераспределять риски и так далее. Ты ввязался в эту тему, ты пошел на эти риски, отвечай.
Илья Николаевич, в качестве уточнения, ну, вы же как опытный бизнесмен наверняка могли отличить контрафакт какой-нибудь или контрабандную продукцию от той, которой не подкопаешься.
Знаете, подкопаешься. В течение огромного количества времени, занимаясь производственной деятельностью, мы комплектовали сопутствующие продукции. Да? И был случай, когда мы, например, закупали правильные там, какие-то предметы средств защиты. Нет. Нет, мы покупали их по документам, все было нормально. Понимаете? И пришла проверка, и, к счастью, нас это не коснулось, потому что у нас там были какие-то образцы, да? Вот. Но другие пострадали реально. Поэтому, на самом деле, есть риски, потому что сегодня на рынке можно купить вот эти вот, как раньше называлось, сертификат, да, и так далее. Поэтому сегодня с документами все может быть вполне в порядке, и предприниматель пострадает.
В эфире программы «Баррикада». Я напомню, с нами сегодня член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Михаил Нанушьян и председатель Всероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков. Сейчас новости, после них вернемся и уже будем подключать активнее наших слушателей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Микаэл Нанушьян и председатель Всероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков. Сжигать или не сжигать продукты контрабандные, безусловно, запрещенные, санкционные на границе Российской Федерации. Об этом сегодня спорим. И сразу слово берет Илья Хандриков. Илья Николаевич, пожалуйста, что вы хотели сказать?
Да, давайте поговорим о запрещении тех продуктов или сырья, которых у нас не хватает. Например, мясо говядины, да? Вот, из-за ряда стран запрещено ее ввозить. Если я не ошибаюсь, 40% мы сами производим, да, 60% завозим, да? Также корма очень многие, да, которые требуются в разных сферах.
Но тогда это вот будет разговор о необходимости подобных санкций.
Нет, просто вот здесь вот этот патриотизм. Это что, мы мясо говядины получим уже в этом году или на следующий год? Или на это надо 5-10 лет, да, для того, чтобы у нас поголовье увеличилось и так далее?
Хорошо, я немножечко переформулирую вопрос, Михаил Станиславович. Не получится ли так, что, требуя жесткого соблюдения закона, мы окончательно погубим наш рынок?
Возвращаясь к передаче, которая была год назад в этой студии, когда мы говорили о санкциях, я, во-первых, хочу сказать, что все те прогнозы, которые были, которые я озвучивал, они на сегодняшний день состоялись. Никуда не делась продукция, все прилавки как были полные магазинов, так они и остались полные. Продукция из санкционных стран, а мы говорим о том, что у нас не запрещено к ввозу говядина. У нас запрещено к ввозу говядины производство стран, которые попали под наши контрсанкции.
Аргентинская
великолепно аргентинская говядина заменила ту говядину, которая шла к нам с этих стран. Я просто к тому, что у нас нет запрета на ввоз тех продуктов, которые пока, к сожалению, как вы правильно заметили, говядина действительно производится не в полном объеме в России, но те санкции, которые введены, как раз и создают тот стимул для интенсивного развития. Я скажу так, что на сегодняшний день по вообще в целом по мясу мы уже себя обеспечиваем. То есть, если мы говорим про мясо птицы и свинины, то мы практически полностью обеспечиваем. Мало того, птицу мы уже начинаем экспортировать. Нет, мы полностью фактически сегодня, если в совокупности смотреть, потребность в белке наших граждан обеспечена полностью. Мы не говорим про премиум-сегмент. Я говорю про социально значимый сегмент.
Да, вы хотели что сказать, Илья Николаевич?
Ну, на самом деле, тогда получается интересная вещь, и я об этом говорил
год назад.
Да, год назад, да, о том, что у нас произошло замещение поставщиков, да?
Да.
И вместо европейской, там, новозеландской, там, и австралийской говядины у нас пришла аргентинская, да, и отношение к нашему предпринимателю и фермеру сегодня мало чем изменилось. У нас есть слова, у нас есть красивые слова, у нас есть определенные категории, аффилированные с чиновниками, которые получают эти преимущества. Но если брать среднего предпринимателя, он не получил эти преимущества.
Я сразу остановлю эту дискуссию по одной причине. Мы все-таки спорили несколько о другом.
Да.
А вот относительно правильно, неправильно, это предмет отдельного разговора, мы непременно
хорошо,
к этому разговариваем.
Хорошо, но просто акцент я на этом сделал.
Хорошо.
Можно я маленькую ремарку все-таки?
Да, конечно,
очень важно. Маленькую, да. Коротко, да, поскольку я-то отвечал на вопрос по поводу закрытия от продуктов, которые мы сами не производим.
Понятно.
Мы как-то плавно перешли уже на другую тему, что вместо импортозамещения мы заместили поставщиков. Некорректный комментарий по причине того, что, да, частично у нас произошел замещение поставщиков по тем позициям, которые мы в полной мере сегодня пока не можем обеспечить. Но в значительной части 20 где 25%, где, может быть, чуть меньше, но за один год только мы нарастили объем внутреннего производства. Объем поддержки в это время со стороны государства увеличился. Угу. Вопрос, плюс к этому еще и девальвация рубля сыграла положительную роль. Импортные продукты стали дороже, соответственно, наши стали более конкурентоспособными. Мы вышли уже за грани, вышли на уровень окупаемости, да, в тех позициях, в которых мы были, к сожалению, ниже порога окупаемости. Поэтому в целом огромный положительный эффект. И то, что продлили это еще на год, да, ну, здесь большое спасибо президенту за такое решение.
Просто посмотрим, там говорят про десятилетия уже. Я бы хотел просто перейти уже к вопросам наших слушателей, они давно...
Отлично, отлично. Я там в вопросах где-то вот, и вставлю свои 5 копеек.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел, ну, во-первых, сказать, что я тоже не согласен с тем, что надо сжигать и уничтожать продукты, произведенные людьми для нашего там или для чужого какого-то другого блага, просто по общечеловеческим каким-то ценностям.
Так.
А по поводу выхода, ну, как выход, допустим, да, обнаружив, как было сказано выше, на какой-то стадии продажи этого товара, его контрафактность, в этом же месте изымать из, ну, из кассы, да, человека, который, или организации, которая попалась на контрафакте, стоимость этого самого товара и пускать ее на дотации или на кредитование нашего малого многострадального бизнеса.
Брать, по сути, штрафами, деньгами. Хорошо, принимается. Михаил Станиславович.
Ну, то есть мы создаем предпосылки для лотереи. Когда коммерсант будет иметь возможность уйти от ответственности, поймали, не поймали.
Ну, то как есть, это? Ну, деньгами как? Его наказывать?
Нет, вот он рискует, но не факт, что накажут. Потому что, как вот было правильно сказано, конфисковали, даже если на границе товар, его потом продали как конфискат, и он все равно попал на полки наших магазинов. Значит, сегодня то место, которое должно было быть занято нашими отечественными продуктами, по идее контрсанкции, да, занимает в любом случае в итоге этот товар. То есть он ничто свое оставляет. Да, есть риск того, что его найдут, заплатят штраф. Это что, опять коррупционная составляющая? Кто-то вместо того, чтобы заплатить штраф, часть этого штрафа будет пытаться заплатить для того, чтобы его не штрафовали, продаст этот товар в любом случае. И в любом случае наш потребитель своим рублем за все это заплатит. Мы говорим о том, что надо в корне пресечь эту ситуацию, чтобы не было вообще точки приложения никаких усилий.
Илья Николаевич.
Да, честно сказать, я уже все сказал.
Добавить нечего. Принимается. Да, добавить нечего. 7373948. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. До свидания. 638 пишет. Наша продукция тоже стала дороже. Теперь вместо говядины курицу едят. Предложили уже червей выращивать. Замечательный закон. Это пишет 638 в качестве комментария к происходящей дискуссии. Страны, против которых мы ввели антисанкции, должны понять, что незаменимых у нас нет. И они уже почувствовали это. Все правильно идет. Это комментарий Абдул-Хамида. Будете что-то возражать, Илья Николаевич?
Ну, на самом деле, вот мне вспомнился пример, например, Греции, да, когда опять политическая игра, и говорят, мы вам санкции отменим назло, да, значит, буржуям, значит, братья наши греки, вот это абсолютная политика, да, и мне очень грустно.
Конечно, резонно сейчас спрашивать у предпринимателей, будут они рисковать, да или нет, поэтому, если вы предприниматель, занимаетесь непосредственно продуктами питания, милости просим в наш эфир 7373948.
Можно про предпринимателей, это очень важно. Вот сегодняшняя, вчерашняя публикация. Фермер в Курской области Анастасия Долгоносова решила сжечь урожай пшеницы, потому что, ей отказали в кредитах, отказали в грантах. Когда, ей пытались продать помещение для хранения.
Мы все это видели.
И они... Да, вы в курсе, да?
Да, да, там есть одна тонкость, уже есть ответ даже
на ее. Я знаю, да. И знаете, какой ответ? Что фермер – мошенник. Значит, любая власть во все времена называла своих граждан мошенниками. Это нормально, это самое простое объяснение, которое только есть. Вот вы знаете что? Я повесил эту информацию, и фермеры, которые читали ее, они сказали, мы полностью поддерживаем эту вещь. Вот отношение нашей власти, больше того, говорят, что, некоторые банки, которые кредитуют сельхоз это, да, берут от 40 до 60%. Мне декан одного университета рассказывал, понимаете?
Это Илья Хандриков, да, Михаил Станиславович, хотели возразить что-то, пожалуйста?
Я хотел прокомментировать, да, я тоже в курсе этого вопроса. Мы как раз как в рамках подгруппы этот вопрос отслеживаем. Могу сказать, не все там просто. По той информации, которая к нам пришла, начиная с того, что девушка отказалась появиться на встрече с региональным отделением Ассоциации фермеров России АКОР, которые приехали туда сегодня, там были на месте с представителями власти, что говорит, наверное, тоже, наверное, что не все так просто. И заканчивая тем, что показывала она поле не свое, а поле своей матери, которая тоже является фермером и участвует в этой программе с 2013 года. Ну, там есть масса всяких вопросов, поэтому я полностью согласен с формулировкой пресс-секретаря президента, который сказал, что давайте дождемся, когда с этим вопросом разберутся.
А, то есть есть формулировка уже?
Формулировка.
Уже Песков ответил, да?
Песков, я не видел.
Не, он прокомментировал, что...
Вы здесь уже были.
Прежде чем давать какие-то оценки, надо сначала до конца разобраться, что же там на самом деле произошло. Но могу сказать одно, что если действительно такая ситуация имеет место быть... Это вопиющий случай. Почему? Потому что у нас вот в рамках Народного фронта член Центрального штаба Юлия Оглоблина, руководитель Российского союза сельской молодежи. У них великолепные программы. Начинающий фермер, моя малая родина. Масса точек приложения, где можно начинающему фермеру, тем более молодому, а там девушке 19 лет, как я понимаю,
да,
приложить свои усилия, и для нее могут быть созданы великолепные условия. Здесь почему это не сработало? Вопрос. Потому что у нас на сегодняшний день очень много
или
программ...
Или правила такие, или фермер такой.
А может быть, просто недообъяснили. Потому что простые люди на земле не всегда умеют пользоваться современными инструментами.
Очень коротко, Илья Николаевич, да?
Да. Вы знаете, вот Надежда Баранова, фермер, она фермер, у нее в Тверской области, в Тверской области у нее, значит, поля. Значит, она не имеет в Москве возможности продавать свою продукцию. У нее убили все ее павильоны, собянинская компания, и она не может ничего сделать, хотя и в администрацию президента, и в ОНФ она обращалась, возможно, вы знакомы с ней. Вот. Поэтому вот надругаться над предпринимателем очень легко, и довести его до сумы очень легко.
Ну, здесь другая совершенно история, и доступность к сетям, к товаропроводящим сетям и к конечному потребителю для непосредственно сельхозпроизводителей, по этому поводу даже есть поручение президента, однозначно острый вопрос. Там есть такой элемент очень тонкий, это налог на добавленную стоимость для тех, кто применяет единый сельхозналог, а это в основном все малыши, да, и средние производители. Вот там они просто физически не могут попасть напрямую в сети в торговые.
Потому что нужны другие логистические центры,
там вопрос,
которые продвигают продукцию малой переработки.
Помимо всего прочего, сегодня, если вы возьмете торговые сети и спросите, сколько они покупают у плательщика единого сельхозналога, они скажут, нисколько.
Вот поэтому никто не понимает этой проблемы.
Конечно, сегодня... они приходят в магазин, а там не наш хамон, а их хамон.
Спросите все. Диму Потапенко, он сжигать. Вам лекцию прочитает.
По поводу Согласите этой проблемы его. У нас внесен законопроект, и мы надеемся, что на осеннюю сессию эту проблему мы в том числе решим.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, Денис Иступина. Считаю,
Денис,
что
пожалуйста.
Закон немного парадоксальный, потому что им мы расписываемся в собственном бессилии. То есть мы не можем перекрыть каналы нелегальной поставки, не можем отловить вот этих вот контрабандеров, и поэтому начинаем сжигать нелегальный товар. Но рано или поздно придем к тому, что нам придется отстреливать нелегальных мигрантов, потому что мы их тоже отловить не можем.
Принимается. Михаил Станиславович, будете парировать.
Здесь, наверное, несколько сложнее, что мы не можем выявить контрабандистов. Просто современные методы фальсификации документов и всего остального, начиная с того, что у нас таможенный союз, у нас есть партнеры по союзу, это Белоруссия, Казахстан, и мы можем... У нас нет внутренних границ, да? Надо
да.
не забывать об этом. И ввезя в Белоруссию или ввезя в Казахстан машины с этим товаром, с назначением не Россией, да, въезжая, когда она едет по территории России, может чудесным образом остановиться, разгрузиться и так далее, да.
Ну, как принято, из Белоруссии в Казахстан.
Да, транзит, да. И по дороге потерялся. Так вот, все эти мероприятия, они требуют определенных усилий и времени. И дальше четко должно быть...
Так что сжигать-то будем? В этом вопрос. Карамболь пишет, а кто судить будет? В магазине стоит товар. Собственник приобрел его должным образом. Пришла полиция, без суда забрала товар для уничтожения, так как он им показался неправильным.
Вот смотрите, вопрос не показался. Есть определенная технология. Правительством должно быть принят порядок, как это должно быть сделано. И все по законам рынка. Уважаемый коллега, за свободный рынок. Вот все по законам рынка. Если ты терпишь убытки... Ты уходишь от этих рисков. Если продавец будет продавать продукцию, которая... документ в порядке, но он понимает, что она не такая, да? И он заведомо идет на этот риск, у него изъяли, уничтожили, он потерял полностью стоимость партии товара. В следующий раз он подумает, не, я такой товар брать не буду. Зачем мне такие убытки?
7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Илья. Хотелось бы вот комментарий, да, и вопрос задать.
Давайте.
Значит, комментарий такой, что это показывает практику вообще всех наших дел в России. Вот, если примут решение сжигать, то сожгут 100 килограмм, да, на показ, а все остальное уйдет на перерыв. А если раздать бедным, то вот 100 килограмм раздадут бедным, и все уйдет на перерыв. Ну, это было не в этом, да, вопрос самый главный. А такое впечатление из СМИ складывается, что все запреты на ввоз каких-либо продуктов питания у нас идут через наш санитарный контроль. По большому счету, насколько я понимаю, да, вот как раз вас задаю вопрос, что все продукты, они вредные, опасные, там, тараканы, жуки, металлы тяжелые. То есть, если это так, то, может быть, и не стоит раздавать его, да, он как бы опасный.
Хорошо, это такое с иронией заданный вопрос. Да, пожалуйста, Михаил Станиславович.
Но здесь говорится же о санкционных, о запрещенных к ввозу, а не о вредных продуктах. Поэтому у нас, да, действительно, и Россельхознадзор...
У нас две категории. Да. Есть вредные, а есть санкционные. Мы просто часто путаем.
Да, Россельхознадзор действительно мониторит производство на территории тех стран, которые экспортируют свою продукцию в Россию. У нас требования с точки зрения экологии и качества продукции выше, чем во многих странах, которые нам поставляют продукцию. И не всегда эти производства этим требованиям соответствуют. Поэтому, когда они исправляются, надо вот, если вы отследите, например, запрет на ввоз там, какой-то продукции из какой-то страны. Да? Наши инспекторы туда выехали, выявили нарушение, запретили ввоз и дали предписание исправить такие-то моменты. Как только это исправляется, этот ввоз обратно разрешается. Это нормальная работа Россельхознадзора по контролю за соблюдением того уровня качества продукции и безопасности, которое требуется по нашему законодательству. Поэтому здесь никаких я не вижу несоответствий.
Да, Илья Николаевич.
Значит, у меня появилась формулировка «политически вредные продукты». То есть шпроты в прошлом,
это
да,
безусловно.
Значит, красное вино грузинское, боржоми, ядовитое совершенно.
По Грузии, вы, наверное, опоздали, Грузия уже все в порядке.
Уже там нормально.
Ах, вот что,
там
понятно. Ну вот, то есть политические уже не вредные продукты, да, а эти вот переходят в категорию определенную. Ну, просто, я не знаю, улыбаться не хочется.
295-й продолжение пишет. Где гарантия, что продукцию уничтожат? Напоминает фильм «Кавказская пленница». 3 бутылки вина разбила, 3 порции шашлыка пропасть, выбросила, да, в пропасть, пишет 295-й. Это сомнение в том, как это будет реализовываться в Российской Федерации. Я не знаю, будете ли вы как-то парировать, Михаил Станиславович?
Ну, очень часто ставят под сомнение любую законодательную инициативу, говоря о том, что, ну, она же может быть не исполнена.
Конечно, практика жизненная подсказывает, что, скорее всего, так оно и будет.
Но если не будет закона, то тогда вообще все будет не исполнено. То есть на сегодняшний день мы говорим о том, что создаются юридические рамки, в рамках которых органы власти должны функционировать. Если тот или иной орган власти это не реализует, значит, он не выполняет тем функциям, которые на него возложены, и это уже вопрос санкций к этому органу власти. Это уже вопрос правоохранительной системы и надзорной системы, которая мы сегодня, как она работает, не обсуждаем. Поэтому это за рамки нашего вопроса, мне кажется.
Хорошо.
Да. Абсолютно чуждый экономике вопрос, а учитывая то, что мы имеем некое союзное государство, единое экономическое пространство, невозможно выполнить его. Поэтому жертвами, по сути, этого закона будут предприниматели.
Контрабандисты.
У нас до конца эфира...
Нет, не контрабандисты, а легальные, честные предприниматели, которые как с водкой, но с водкой-то там крышуют спецслужбы, там крышуют менты, извините за выражение, да?
Понты вот. Тогда уж.
Да, и поэтому там просто нелегальная торговля ведется, понимаете?
Да, в нарушении всего. 5 минут до конца эфира, может быть, вы определились, будете сдавать белорусские креветки, если увидите где-то в магазине или нет?
Хотя бы фотографировать.
Вы знаете что? Мне достаточно тех проектов, вот в частности с алкоголем и прочими делами, да, где нарушается, так сказать, бюджет недополучает, где травятся люди, да, и так далее и тому подобное. Достаточно у нас в стране есть чем заниматься, да, кроме всякой политической фигни.
То есть нет?
Нет.
Все. Принимается, но теперь я запускаю голосование относительно сжигать, не сжигать. Я напомню, с нами Микаил Нанушьян, член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства, и председатель Всероссийского движения за честный рынок Илья Хандриков. Микаил Нанушьян говорит, что да, уничтожать нужно. Это принципиальная позиция. Если есть закон, уже есть указ. Поэтому да, нужно уничтожать для того, чтобы отвадить контрабандистов. Это 134-21-35. Если вы за Микаила Нанушьяна, 134-21-35. Если вам ближе позиция Ильи Хандрикова, который против этого уничтожения, который полагает, что есть другие способы употребить эти продукты, на благое дело пустить, тогда 134-21-36. За Илью Хандрикова 134-21-36. За уничтожение 134-21-35. Против уничтожения 134-21-36. Голосование началось, напомню, префикс 8495. Еще несколько звонков успеем принять, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Как раз я тот предприниматель, который покупает.
Отлично, отлично.
Эти самые продукты, которые нелегально ввозятся. Могу сказать, что пока сжигать не будут, я их буду покупать, потому что они дешевле и продаются быстрее.
Есть, спасибо. Да, принимается. Что, будете как-то парировать Илья Николаевичу?
Ну, на самом деле, здесь проблема значительно, значительно глубже. Нужно просто реформировать предпринимательские сообщества. Нужно и передать им полномочия по регулированию многих вопросов рынка и отделить государство от вот этих вещей, и готов как-нибудь вам рассказать это в отдельной передаче.
Хорошо. За уничтожение продуктов 134-21-35, я просто напоминаю, как можно проголосовать, против уничтожения продуктов 134-21-36, префикс 8495. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Можно сказать так, что такое жесткое решение было принято руководством страны в связи с тем, что оно разочаровалось в работе таможни, а также всех контрольных и надзорных органов, которые занимаются продовольственным рынком на территории Российской Федерации. Вопрос.
Спасибо, принимается, Михаил Нушьян.
Ну, наверное, надо говорить не об этом, а надо говорить о том, что тот уровень финансовых потерь и рисков оказался низким, которые необходимо было повысить. То есть, если вот я пример приведу фальсификата, да, те штрафы, которые сегодня за фальсификацию продукции в России существуют, они не являются экономическим барьером для того, чтобы этот фальсификат не производить. В Польше победили этот вопрос за один день. Ввели оборотные штрафы. То есть, ты производишь фальсифицированную продукцию, с тебя оборотный штраф, ты становишься банкротом. Все, сразу отвадили всех моментально. Это аналогично уничтожению. Поэтому здесь правильно говорить о повышении градуса, о повышении экономического барьера и рисков экономических для тех недобросовестных предпринимателей, которые пытаются воспользоваться вот подобными незаконными путями.
Уточнение. Вы говорили Илья в Польше Андреев. Не о контрабанде, а о производстве нелегальном.
А это нарушение закона. Какая разница о чем? Я говорю
так
о примере.
Вот разница в том, что в нашей стране это не получится. Неэффективное государство не способно и эти вещи сделать, учитывая, что у нас единое экономическое пространство.
Ну как то же наше неэффективное государство не сегодня? Посмотрите, у нас внутренний рынок растет, производство растет, а мы говорим о неэффективном
что
государстве.
У нас растет?
Вы выйдите на улицу и посмотрите, сколько «Жигулей» вы увидите
вы...
в течение минут. Посчитайте, сколько машин.
Не читайте
посчитайте.
Советских газет
да, прекратите, я живу в регионе, я скажу больше. В Липецке я «Жигулей» вижу, 1/20 машину. Плохо живем, а все плохо живем.
Ну да, дотационный
и
регион.
И все у нас неэффективное государство. Какой дотационный
регион?
Какой дотационный? Мы сегодня финансируем бюджет Липецкой области и является донором федерального бюджета, а не дотационный.
Донор?
Да, конечно.
Извините, ошибся.
Пожалуйста.
Ну и продолжают поступать комментарии наших слушателей. Они похожи один на другой, где предлагают или раздавать бесплатно пенсионерам, или отправлять бесплатно в Донецкий бассейн. Короче, ну как будто бы не убедили Михаила Станиславовича.
Так нечего будет отдавать, я здесь прокомментирую. Мы говорили же о том, что после первых же случаев уничтожения этого потока не будет. Отдавать и раздавать будет нечего.
Ну что же, я останавливаю наше голосование. Результат следующий. 22% за тотальную аннигиляцию продуктов на границе. 78% не понимают этого указа, не понимают этого решения. С нами был член рабочей группы ОНФ по вопросам развития сельского хозяйства Микаил Нанушьян и председатель Всероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.